Добрый день, дорогие друзья! С вами образовательный портал о маркетинге, фрилансе и интернет-бизнесе Navika.pro. Мы помогаем в создании бизнеса, в продвижении бизнеса и в повышении доходов от своего бизнеса и фриланса. А еще мы разоблачаем недобросовестных инфобизнесменов, липовых экспертов и всех, кто пытается разбогатеть на отсутствии у людей знания о маркетинге. Приходите к нам на сайт или в одно из сообществ, чтобы читать уникальные статьи от ведущих мировых специалистов. Подписывайтесь на ежемесячный дайджест лучших материалов. Это бесплатно. И, конечно, слушайте и читайте интервью с экспертами, чтобы разбогатеть на ваших знаниях. На вопросы отвечает Вера Арье. Вера родилась и выросла в Москве, выпускница переводческого факультета МГЛУ. Проработав много лет в сфере маркетинга и рекламы, в 2006 году переехала в Грецию, где получила второе образование и занялась интернет-маркетингом и журналистикой. Последние 4 года Вера живет и работает во Франции. Добрый день, Вера!
Здравствуйте, здравствуйте, Стелла!
Поскольку вы занимались маркетингом в нескольких странах, то можете позволить себе сравнивать бизнес-среду, подход к теме. Но давайте начнем с России. Вы учились на переводчика, но в родной стране вы сделали карьеру до должности директора по маркетингу.
Да вы понимаете, я заканчивала переводческий факультет Московского ИНЯЗа в середине 90-х, готовясь стать сотрудником Интуриста или какой-нибудь другой схожей организации. Но в момент окончания я обнаружила себя в совершенно ином политическом и экономическом пространстве. Союз распался, а вместе с ним и все его институты распались. Зато на рынок тут же вышли иностранные гиганты – Mars, Procter & Gamble, L'Oréal, различные автомобильные и фармацевтические концерны. Среди них было много французских предприятий. Ну, а я, как человек, который заканчивал институт все-таки по специализации, специалист по международной коммуникации в области французского языка, в том числе, хотела работать именно во французской компании. И я начала упорно рассылать свое резюме. Не могу сказать, что с первого раза все получилось, но в конце концов все-таки меня пригласили на собеседование. И собеседований этих было 11. Мне предлагали позицию ассистента, помощника правого ассистента и так далее и тому подобное. Наконец, на 11-й раз меня почему-то взяли на должность самого младшего менеджера по продукту, ну или, грубо говоря, начинающего маркетолога. Спросите меня, что я тогда знала о маркетинге. В общем-то, по большому счету, ничего, потому что в те времена не было ни одного вуза в бывшем СССР, который бы выпускал специалистов по маркетингу.
То есть получается, что все остальные работники этой компании точно так же занимались этим без образования?
Абсолютно. Они были все физики, бывшие химики, бывшие косметологи, бывшие экономисты, юристы и так далее и тому подобное. Главным критерием это был энтузиазм, большая работоспособность и, конечно, самое главное, знание языка. Просто с этим кредитом тебя брали и дальше обучали, да, испытывали тебя, так сказать, как закалялась сталь на деле. Вот. Ну, кто-то выживал, кто-то нет.
А чему обучали? В области именно маркетинга, а не продукта?
Понимаете, как бы в 90-е там, в принципе, рынок был в таком хаотическом состоянии. Приходилось на ходу обучаться всему. То есть я, например, пришла в компанию в 98-м году, и через 2 месяца случился знаменитый экономический кризис. Дефолт, да? Когда наши зарплаты превратились в сущие гроши, и вообще прогнозы на будущее в России были самые печальные, там, на много-много лет вперед. К счастью, это не оказалось правдой, но все выглядело очень печально. И были колоссальные сокращения, и вот как-то в этих сокращениях удалось выжить, но заниматься приходилось всем. Обучать персонал в регионах, грузить какие-то коробки, там, понимаете, выполнять самую безумную совершенно работу, не имеющую отношения к тому, должности, на которую меня брали, но год зато мы так вот прожили, а потом все начало налаживаться. И я из этого младшего маркетолога постепенно начала подрастать. И через 5 лет я стала директором по маркетингу, что все, в принципе, было для такого молодого человека, как я, удивительно и, в общем-то, очень приятно.
Я конечно. Так понимаю, это вертикальная карьера в той же компании.
Да, это была вертикальная карьера в той же компании, да.
Вот и чему вы к этому времени научились именно как маркетолог? Вот приходя только с языком и с энтузиазмом, вот что вы за это время освоили, то, что вам может быть и сейчас?
Вы знаете, по большому счету полный цикл того, что сейчас, того, чему, в общем-то, обучают в университетах, и очень часто выпускники университетов с этим безумным багажом знаний, которого вот мне не хватало, мне пришлось это освоить таким вот наскоком и сразу. То есть я в момент ухода из компании распоряжалась бюджетом в 14 миллионов евро на рекламу, например. Ну, учитывая, что я гуманитарий и вообще плохо складываю, а еще хуже вычитаю, определение вообще молчу, да, то есть, в принципе, это было, правда, непросто. То есть я в этом смысле собой горжусь до сих пор, потому что, ну, как бы это колоссальная ответственность, и ошибка здесь дорогого стоит. Вот, поэтому, в принципе, удалось научиться всему, медиапланированию достаточно грамотно. Как выстраивать запуск продукта на рынок, например, начиная от всего, вот, от стратегии, заканчивая медиапланом, и там планом продаж, и даже расчетом единиц на каждый месяц, вот сколько ты этого шампуня продашь, это же надо посчитать, да, по всей России, по городам, вот, и по типам клиентов. Это все, конечно, только на практике нарабатывается, ни один университет тебя этому не научит. То есть, ну, как бы хорошо иметь эту базу теоретическую, я очень жалела, что у меня ее не было, мне было бы проще, но все высиживалось терпением и желанием впитывать и большой толерантностью, потому что, конечно, западная компания на российском рынке работает жестко и работала, и сейчас работает жестко, и это такая, в общем-то, соковыжималка. То есть к этому надо быть морально готовым.
А вот раз уж мы заговорили про обучение, то какой формат вы сейчас считаете самым актуальным и полезным? Ну, когда уже все-таки есть и институты, и курсы, и книги, и уже не надо прямо все на практике, да, на собственных ошибках. Вот что бы вы посоветовали тем, кто только хочет разобраться в теме?
Я, поскольку уже за это время две страны, на самом деле три страны сменила, но по-серьезному работала только в двух, я, конечно, в восторге от тех возможностей, которые сейчас дает онлайн-обучение. Если вы учитесь для себя, то это очень здорово, потому что это возможность развития навыков, иногда даже без отрыва от производства. Это возможность какого-то такого переформатирования, и раньше, конечно, об этом даже помыслить было нельзя. Однако, если, например, брать сегодняшний контекст мой, французский, да, я, например, понимаю, что французскому работодателю нужен диплом французского университета, настоящего университета, который работает не только онлайн, но и офлайн. И этот диплом был бы гораздо важнее для работодателя, чем любой набор онлайн-курсов, которые многие из нас заканчивают. Поэтому все зависит от цели и задачи, от того, где вы развиваетесь, с какой целью. Если вы фрилансер, и вы просто хотите получить новые знания, онлайн это великолепно. Прям берите и не жалейте на это денег и времени. Вот. А если вы хотите преуспеть на, например, французском рынке, то это совсем другая
история. Но это больше, да, это мы больше говорим сейчас уже не о знаниях, да, а скорее о том, как доказать свои знания, там, о престижности курса. Это все-таки немного другое. Вот вы переехали, уже имея опыт руководства маркетинговыми компаниями крупной фирмы, да еще с таким бюджетом, с таким опытом. А насколько востребованы эти навыки оказались в новой стране? Кстати, в какой стране?
В 2006 году по причине карьеры моего мужа мы перебрались в Грецию. Греция тогда была счастливой, радужной, солнечной, беспечной, легкомысленной и, в общем-то, преуспевающей страной. Но продлилось это очень недолго. За то время, что мы осмотрелись, я подучила греческий язык, параллельно мне родились дети, что меня немного отвлекло от всех моих рабочих планов. За это время случился экономический кризис. Я, видимо, специалист по экономическим кризисам, в смысле кризис, где-то это ко мне. Пишите, звоните. Вот так случилось, что мои карьерные планы опять совпали вот с кризисом. Но только на этот раз совершенно чужую для меня стране, совершенно, ну, как сказать, очень схожим на самом деле с нашим менталитетом и подходом, и вообще отношением вот этим на авось, а вдруг там, а может быть случится. Ну, ничего страшного. Вот это вот все, оно там очень присутствует, и в бизнесе работает прекрасно тоже. Но, тем не менее, когда случился этот колоссальный коллапс, вы понимаете, что 30% населения работоспособного, активного населения, это официальная статистика, например, в 2012 году, 30% населения было без работы. Сейчас немножко улучшается, сейчас 21. Ну, понимаете, да, масштаб катастрофы все равно это очень много. Вот. И сюда по работоспособных попадают и люди предпенсионного возраста. Соответственно, среди молодежи этот уровень очень высок, потому что ну, молодежь она закончила университет и не понимает, что делать. И, конечно, вот в этой ситуации, когда только выучил, опять как выучил, хорошо освоил да, ну, разговорный язык, ты более-менее понял, где ты находишься, наконец-то ты интегрировался в эту среду, и вот ты только собрался наконец-то чем-то заняться, случается кризис. Перестают работать крупные предприятия, перестают работать мелкие предприятия, то есть заправки закрываются, магазин закрывается, транспорт не работает, банки банкрутятся один за другим. То, конечно, в этих условиях представить себя маркетологом в какой-то крупной компании, которая на самом деле сокращает пачками персонал, квалифицированный, да, грекоговорящий и так далее, ну, трудно в этой ситуации себя куда-то применить. И вот здесь возникает ключевой для меня, например, вопрос, который я для себя прослеживаю на протяжении этих лет, это способность, ну, вообще возможность переформатирования. Потому что, ну, классно себя чувствовать квалифицированным маркетологом, который все сумел, но в своей стране, но за 30 оказался в другой совершенно среде, и там совершенно другие законы джунглей. Соответственно, что дальше с этим делать? Вот тут вот, возвращаясь к вашему вопросу, могу сказать, что меня спасло дополнительное образование. То есть я поняла просто в тот момент, что с тем, что у меня есть, как бы оно хорошо не было, к сожалению, я никуда не продвинусь. И я начала искать, смотреть вокруг, что вообще возможно. Это при том, что хотелось бы учиться все-таки на английском, а не на греческом. Я его не так глубину хорошо не знаю, этот язык. Я нашла курс интернет-маркетинга, интернет-журналистики, который был связан с Международной ассоциацией интернет-маркетинга. И вот один из, скажем так, его филиалов находился в Афинах, да еще и преподавал все на английском языке. Я подумала, что для меня это вообще шанс, потому что как бы с интернетом связано все. Я отучилась на этом курсе и в качестве дипломного проекта сделала что-то, что потом вылилось на самом деле для меня в такую спасительную соломинку, которая мне, собственно, и помогла из этой ситуации выбраться, потому что у меня была идея, я понимала, что ко мне постоянно обращаются люди, друзья, знакомые, 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 которые говорят, вот Греция – это же такая прекрасная страна. Так хочется снять дом у моря или какие-нибудь апартаменты бюджетные. И вот отправить туда бабушку с ребенком и навещать его там раз в месяц или два раза в месяц, потом приехать в отпуск и уехать, потому что всего 3 часа лететь там от Питера или от Москвы на самолете. Ну и вот такие вот запросы ко мне приходили постоянно. Я решила, почему бы не попробовать, но при этом я ничего не знала о рынке недвижимости, у меня не было партнеров, да, мне просто был, опять же, живой энтузиазм попробовать сделать. И начиналось все с блога об отдыхе с детьми у моря, а закончилось все тем, что я нашла стабильных партнеров, и действительно постепенно-постепенно все это выстроилось в такую платформу по аренде семейного жилья для семей русскоязычных семей, которые хотят приехать с ребенком и при этом находиться недалеко от аэропорта, недалеко от больницы, что важно, когда у тебя маленький ребенок, магазинов, там все инфраструктуры, и провести там лето за какие-то разумные деньги, за которые в Подмосковье люди снимают там дачу. Да.
Но получается, что партнеры у вас появились потом, а сначала это была ваша идея?
Сначала была полностью моя идея, совершенно не подкрепленная никакими знаниями. Вот так опять же получается, что вот не начнешь делать, да, и ничего не получится. Это как какой-то вот такой вот накапливающийся ресурс, который требует просто постоянного движения, в результате которого накапливается знание, умение, и оно все постепенно приходит к тебе, или ты к ним приходишь, да, к этим людям. С партнеров надежных очень долго не было, и были срывы, и провалы, и колоссальные совершенно ситуации, из которых я просто не знала, как выбираться. Ну, к счастью, как бы выбирала и без ущерба для клиентов, но, в общем-то, это был, конечно, стресс. Первый год этого опыта с недвижимостью. Но потом стали понятны законы, внутренние законы рынка. Во-первых, стало ясно, что ждет русский турист, неважно, там, из какого города или региона, русскоязычный, неправильно сказать русский, русскоязычный. Во-вторых, как бы стало ясно, что может предложить рынок, и что стоит делать, а чего делать не стоит. И вот как бы вот это чутье, оно очень важно, оно не сразу приходит, но все-таки постепенно принюхиваясь, да, и набивая шишки, ты к этому подбираешься, и мы прожили в Греции 8 лет, вот когда я уезжала, это, в принципе, имело уже совершенно здоровую, стабильную форму не очень большого, но как бы уверенного бизнеса.
Но вы оставили его с переездом.
А вот дальше произошел переезд, который, в принципе, мною так быстро не ожидался. Я думала, что я доведу бизнес до стадии, в которой я смогу, допустим, оставить его на совести греческого партнера. Но, уехав во Францию, я поняла, что дистанционно, по-настоящему этим заниматься не получается. Как и многие бизнесы, все-таки такого рода вид деятельности очень завязан на твоей репутации. То есть тебя либо советуют друг другу, да, либо перестают советовать, и на этом все постепенно загибается. Я просто даже не стала дожидаться фазы, когда перестают советовать, и поняла, что мне нужно переформатироваться в очередной раз. Хотя, конечно, каждый раз это делать, я даже не буду пытаться сейчас какую-то такую приторную американскую такую историю рассказывать полнейшего успеха, как все было прекрасно. Нет. То есть каждый раз переформатироваться – это трудно. И моментами прям-таки даже не хочется.
А вот что именно не получалось дистанционно? То есть репутация, понятно, но вы ее наработали. У вас остался греческий партнер, бизнес был достаточно раскрученный. А вот почему его не удалось перевести в дистанционный формат? Вроде бы сейчас почти все бизнесы переходят там на безофисную работу, на работу из разных стран.
Здесь такой момент, что любой вид жилья, неважно, даже если ты работал, например, с этим арендодателем, до этого тебя все устраивало, перед каждым сезоном требует ревизии. Потому что, вы понимаете, учитывая, что кризис, у людей просто нет ресурсов, и многих экономят, поддерживать, ну, грубо говоря, если, например, жилье находится на острове, на остров воду привозят цистернами, да, и распределяют в определенном порядке, то есть определенная очередность распределения этой воды питьевой, ну, а также воды для душа, собственно говоря, по домам. Соответственно, если происходит какой-то сбой, например, хозяин вовремя не закупил эту воду, да, или она предыдущими жильцами зарасходовала слишком быстро, быстрее, чем он ожидал, а хозяин живет в Афинах, и он вообще жарит ягненка, да, пьет вино и отмечает там крестины третьего племянника вместе с 400 человеками из соседней деревни. Он в этот момент трубку брать не будет, а у него приехали русские гости, которые, в общем-то, заплатили за это деньги и хотят там принимать душ, а также пить воду и варить суп. И вот у них с этим проблемы, соответственно, им хочется кому-то обратиться, а там ягненка жарит и трубку не берут, вы понимаете? И поэтому, соответственно, должен быть кто-то между этими двумя полюсами, которые может эту ситуацию быстро начать решать. И когда ты не там, к сожалению, это оперативно сделать невозможно. Это один из таких вот, ну, красноречивых примеров, их миллион. И я просто поняла в какой-то момент, что вот я плохо делать не люблю и не умею, да, кое-как, а хорошо не получается. И, соответственно, стало ясно, что нужно думать о чем-то еще.
Не, ну о чем-то еще, да, я помню, что после этого вы переехали, и вот мне интересно, а после переезда опять пришлось всему учиться заново?
К сожалению, да, но вот тут в общем-то, повезло с тем, что нашлась смежная, скажем так, нельзя это назвать профессия, смежная область, в которой отчасти удалось применить то, что уже было наработано. Это гастрономические фестивали. Что я имею в виду, что, например, до введения санкций от Европейского Союза, да, это от Америки, ну, это касается продуктов питания в данном случае, достаточно много агентств в России занималось тем, что они привозили шеф-поваров из Европы, из Азии, очень много их было, для ресторанов. Куда они шли работать на контракт, или же они приводили очень известных звездных шефов для того, чтобы организовать какой-то, например, гала-ужин или гастрономический фестиваль. Да? То есть приезжала такая звезда, которая составляла меню, и вот гости приходили в этот ресторан на протяжении 3-4 дней и имели возможность попробовать это меню. Или же это могло быть привязано к какому-то событию, чему-то там, дню рождения, ну и так далее. Это как-то как-то попало отчасти вот в эту вот сферу моей компетенции, да, то, что касалось туризма и умения, как я заключать договоры, какие-то выгодные условия подбирать. Я начала сотрудничать с одним из таких агентств. Им как раз нужен был человек, который бы находился в Европе. Париж в этом смысле очень удачное местоположение, потому что
шефов французской кухни приглашали всегда очень активно. Но это очень капризный и сложный мир, где свои законы и где, в принципе, нужно иметь определенную долю такта и терпимости, потому что договориться, ну, не так-то просто. Здесь, конечно, пригодились и языки, и умение улавливать вот потребности рынка. Но вот я просто приведу пример, что французские шефы, например, молекулярной кухни, российских гурманов, они здесь довольно популярны, да, и считаются так как бы высшим пилотажем в этой сфере. Они российских гурманов интересовали гораздо меньше, чем те, кто готовил изящные, но такие сытные, представительные блюда. Потому что, ну, мы любим поесть сытно. И обильно, и нам грустно, когда на тарелке там пенный плевок, а рядом листочек. Душа не приемлет. Соответственно, вот как бы нужно было находить общий язык, потому что они над этим меню работают, они его годами оттачивают, вы понимаете, для них это вот просто то, что по-французски называется «la crème de la crème», то есть вот, да, прям вот лучшее из лучшего, а тут им говорят, извините, они взяли утиную ножку. Вот, поэтому с этим тоже пришлось попотеть, но это, по крайней мере, первые годы, пока я здесь пыталась сориентироваться, это меня все-таки как-то поддерживало на плаву, и к тому же это было интересно. Но, к сожалению, очень быстро были введены, я боюсь уже говорить, наступил кризис.
Да, вот слово «кризис» я тоже уже к концу нашего интервью начну бояться.
Это просто
слова.
Очень однообразно, поэтому, скажем так, были введены санкции против, не против России, были введены санкции, которые, к сожалению, купировали определенное количество поставок продуктов, да, которые были необходимы для проведения таких мероприятий, и просто приглашать таких шефов стало очень дорого. И многие рестораны вот, итальянской, французской кухни переформатировались в мясные рестораны. То есть сейчас много вот стейков, там, бургерных, да, или там нашей среднеазиатской кухни. Но если вспомнить, что, какие рестораны находились на этом месте раньше, там, ну, не знаю, там, 3-4 года назад, это было совершенно другое. Вот. И, к сожалению, рынок очень быстро трансформируется. Здесь тут, как бы, тоже нужно уметь под него подстроиться. Поэтому мне очень интересна была эта тема, мне вообще было приятно этим заниматься. Это вполне сочеталось с моим местом жительства, но долго это не продлилось.
Вот если человек планирует не так, как вы, не с кризисами, не по странам, а просто переехать в Европу, вот выбрать какую-то страну, которая ему по каким-то причинам более симпатична, и планирует заниматься там маркетингом, делая либо карьеру в рамках корпорации, либо вот на фрилансе вести проект, как на ваш взгляд, чему он обязательно должен научиться? Желательно еще до отъезда, да, чтобы не попадать в неприятные ситуации.
Здесь важно несколько моментов. Во-первых, важен язык. То есть понятно, что на английском языке общается большинство населения Европы там, в том или ином объеме. В каких-то странах лучше, скандинавы, например, прекрасно говорят по-английски, в каких-то странах хуже. Но если вы по-настоящему хотите интегрироваться в эту среду, то нужно по-честному учить язык той страны, куда вы планируете переехать. Дальше нужно понимать, что тот опыт, который у вас есть в чистом виде, да, и также ваш план, он может, ну, не в каком-то смысле не сработать, да, то есть предыдущий план может просто оказаться, ну, нерелевантно. Соответственно, нужно искать какой-то другой угол подачи. А для этого нужно понять, что собой представляет рынок той страны, в которую вы переезжаете. И вот здесь вот все меры хороши. То есть нужно социализироваться, нужно изучать местные комьюнити, интернет, а их полно в любой европейской стране. На русском языке читать хотя бы по-русски. Клубы экспатов, собирать всевозможную информацию из форумов, просто погружаться в эту среду, чтобы понять ее стандарты и потребности. Потому что то, что актуально у нас, может оказаться совершенно неактуально здесь. Ну, то есть, вот это вот переформатирование, оно все равно понадобится. Даже если у вас есть готовый бизнес-план, вам кажется, что ваш продукт будет принят на ура здесь. А он может просто по каким-то культурным, да, причинам быть не встречен на ура. Или нужно понимать, как его подать. Вот этот момент все-таки очень важен. Нужно подготовить предварительную базу и собрать всю информацию, которую вы можете. Если вы чувствуете, что информации не хватает, значит, нужно идти искать помощников, а они здесь тоже есть. Есть консультирующие адвокаты, есть консультирующие бухгалтеры. Это не так дорого стоит, как это кажется, но первичную информацию собрать нужно. Потому что иначе ваш бизнес-план может просто оказаться не жизнеспособным.
Но есть же какие-то закономерности, правила, которые будут работать вне географии. Потому что, да, конечно, культура, да, конечно, менталитет, да, конечно, даже разница в валютах, да, влияет на просчитывание инвестиций. Но не может же весь прошлый опыт после переезда делаться неактуальным.
Какое это ваше уникальное ноу-хау, если оно действительно уникально, да? То есть потому что некоторые идеи, которые нам кажутся совершенно оригинальными и свежими, здесь, ну, вот я возьму вам пример. Вот, например, один из моих бывших коллег организовал компанию по продаже электронных сертификатов. Что это значит? Что, например, когда большая компания или средняя компания хочет вознаградить своих сотрудников в конце года или организует конкурс для клиентов для стимулирования продаж, в качестве приза на этот конкурс объявляет там некоторую сумму или там некоторый бонус, то вместо того, чтобы покупать чайники или там сервизы столовые или там, понимаете, да, какие-то материальные блага и хранить их на складе, можно подарить этому человеку электронный сертификат. То есть прислать по почте и сказать: вы там победили, вы у нас лучший сотрудник или вы наш лучший клиент по вашему товарообороту за год. А вот вам сертификат, вы можете его использовать там в магазинах из списка на нашем сайте, к примеру. Вот, например, во Франции это не работает. Почему? Потому что здесь электронная форма до сих пор совершенно, ну, как вам сказать, ей немногие пользуются. Вот как не смешно. Здесь такой бумагооборот происходит, все на бумаге. Половина вещей оплачивается чеками, да, то есть нужно ходить с этой чековой книжкой. Все вознаграждения, даже если это вот в виде вот этих вот сертификатов бонусов, тебе попадают в виде, опять же, какого-то блокнота с отрывными бумажками, с которыми ты ходишь по магазинам, и там эти бумажки отрываешь, и спрашиваешь вас, вы у нас принимаете эти бумажки, или в вашем магазине вы не принимаете бумажки. То есть это настолько архаично в этом смысле здесь организовано, хотя Франция была одной из первых стран, где появился интернет. Он по-другому назывался еще до рождения слова интернет, но вообще-то они были пионеры в этом деле. Но до сих пор все на бумаге. И я, вы знаете, вот даже приходя на собрание там жилтоварищества своего там дома, я удивляюсь, что люди приходят с колоссальными папками, прошитыми драколами, и там они хранят, всю историю визитов сантехников за последние 16 лет. Вот. И это удивительно, но, к сожалению, это так. И вот при всей как бы адекватности этой идеи и ее рабочие способности в России, например, она во Франции, хотя они пытались войти во Францию с этим своим solution, да, с этим своим предложением, удобным, быстрым, безбумажным, никому ничего не стоящим, в общем-то, по большому счету, с точки зрения его операционной системы. И не смогли, ничего не получилось. Поэтому я просто хочу подчеркнуть, что, в принципе, все-таки рынок нужно изучать. Что уже есть, что хорошо работает, а если нет, то интересно, почему не работают, потому что иногда есть причины, почему нет. И без изучения вот этого ландшафта у меня есть подозрение, что многие идеи могут провалиться.
Ну, особенно если не знать, почему провалились предыдущие. Сейчас вот много говорят о важности личного бренда. Практически везде услуги брендирования, важность бренда. Уже заказчики многие хотят работать не просто там с маркетологами, таргетологами, копирайтерами. Хотят, чтобы каждый специалист, не то что агентство, даже каждый специалист, он был признанным экспертом, раскрученным, известным человеком, брендом. Вы эту тему считаете важной?
В принципе, сейчас очень интересно за этим наблюдать, потому что, конечно, личный бренд строят уже все. Тут, ну, это интересная история. Я без всякой критики к этому отношусь, но для меня личный бренд – это такое понятие комплексное. Тут ведь только речь идет не только об экспертных навыках, да, но и о каких-то там личных составляющих человека, об его убеждениях, харизме, опыте. Бренд, он должен выглядеть аутентично и быть на самом деле аутентичным, а не быстро и искусственно. Потому что любое конструирование – это такая как бы краткосрочная стратегия, она не оправдывает себя в будущем. И если есть что-то, чем вы страстно увлекаетесь, или что-то, что вы умеете делать лучше других, или там хотите рассказать просто об этом миру, потому что вас это действительно увлекает, это, наверное, лучшая платформа для построения лучшего личного бренда. И мне кажется, это притягивает аудиторию, порождает интересы к вам и к вашей деятельности, или там, к вашему продукту, если у вас есть продукт. Ну вот главный момент в построении личного бренда, который я вовсе не сбрасываю со счетов, я думаю, что это умение и желание рассказать о себе и стать видимым. Потому что сидеть в своей норке на сегодняшний день совершенно невозможно, если вы действительно хотите чего-то добиться. Это такой очень важный современный навык. Это современный способ коммуникации. Такая автокоммуникация. И сбрасывать со счетов его нельзя, конечно, даже если вы законченный интроверт или теоретик. В чистом виде.
Но вы, я так понимаю, поскольку я читаю ваш Facebook, вы личный бренд создаете в основном в социальных.
Как вам сказать, я в принципе не выстраиваю его в механическом смысле, то есть в соответствии с бизнес-планом я постройкой его не занимаюсь. Но у меня помимо моей профессиональной деятельности, о которой я, кстати, о ней не упомянула, что как бы после моего гастрономического опыта я все-таки пришла к тому, чем мне было интересно заниматься, вернее, меня это занятие нашло. Я вдруг поняла, что один из каналов самореализации – это контент для бизнесов. Причем для бизнесов с обеих сторон, и с французской, и с российской, потому что крупные компании, работающие на российском рынке, они предпочитают формировать, как ни странно, свой контент здесь, во Франции, не всегда доверяя его локальным офисам. Есть индивидуальные предприниматели, французы, которые хотят выйти на российский рынок, и наоборот. Да, то есть он все-таки в нашу сторону смотрит тоже. И есть интернет-издания, ориентированные на русскоязычную аудиторию, а также есть люди, которым, например, нужен свежий оригинальный контент, не заезженный, который не валяется там на каждом сайте в интернете, о том, что происходит по эту сторону барьера. И вот это как бы оно меня само нашло, да, люди, которые со мной работали до этого или читали мой блог, отдавали мне свои заказы, и постепенно это выросло вполне какую-то такую стабильную финансовую модель на сегодняшний день. Помимо вот этого, я как-то в себе почувствовала и страсть, и увлеченность, и желание, главное, рассказывать о том, что меня увлекает, это культура, в частности, литература. Ну, плюс я много знаю о Франции. Во-первых, ее язык, культура, история изучал с 7-летнего возраста вплоть до окончания вуза. А потом я работала в французской компании и приезжала сюда практически раз в месяц. И я поэтому начала щедро делиться этой информацией в своем блоге в Facebook на странице Веры Арье. И у меня сложилась достаточно большая аудитория. Нам с друг другом интересно, и есть люди, которые разделяют мои увлечения. Получилось такое своего рода комьюнити. В общем-то, приглашаю всех к нему присоединиться, кто интересуется этими темами. Ну, плюс такой еще момент существует, что я всегда была запойным читателем и большую часть жизни посвятила работе с текстами, чужими текстами. Научные тексты, публицистические, с которыми приходилось иметь дело, пока я была переводчиком. Информационные, аналитические, как в текущем, скажем так, моменте. Но наступил период, когда я вдруг почувствовала готовность написать собственные художественные тексты. Вообще на это замахнуться довольно страшно. Человеку с лингвистическим или филологическим образованием это прям совсем. Там, присесть на могилу Гоголю там, и всплакнуть. Страшно. Страшно. И тем не менее, все-таки я этот барьер как-то преодолела. И я довольна результатом, потому что в этом году выходит моя первая книга, остросюжетный роман, в который во многом основан на реальных событиях тех стран, где мне удалось пожить, и тех людей, с которыми меня свела жизнь, причем среди них были очень странные и разные персонажи, не всегда положительные, и как-то там получилось отразить и Россию 90-х, и Грецию 2000-х, и современную Францию. В общем-то, присутствует там и интрига, и преступление, и страсть. И я думаю, что это постепенно как-то накопившийся опыт, который вот получил такую форму преломления, и я этим очень довольна.
Но я все-таки хочу нас вернуть от литературы, которая, безусловно, хороша и интересна. Я нас опять хочу вернуть к маркетингу, поскольку вы работали в нескольких странах и начинали бизнес, и закрывали, и снова начинали, и учились, и обычному маркетингу, интернет-маркетингу. Вот я у вас хотела в завершении беседы попросить какой-нибудь совет начинающим фрилансерам, маркетологам, бизнесменам, только не мотивирующий лозунг, вот не бойтесь, там верьте в себя, нет.
Кто-нибудь... Это будет длинный, наверное, ответ сейчас. Я не буду вам давать как раз никакую готовую такую скучную формулу. Вы ее прочитаете и так везде. Я думаю, что в первую очередь везде работает и всегда работает такое понятие, как нетворкинг. Это вообще основа всех основ. Обрастание связями и контактами. Вот вы удивитесь, вы думаете, только в нашей стране все держится на связях, да, на договоренности, каких-то там тайных телефонных звонках. Но вот, к сожалению или к счастью, это действительно так везде, где мне удалось жить. Я все-таки в нескольких странах прожила 15 лет уже. И плюс к этому, в любой стране есть люди, которые уже прошли по пути, который вам предстоит. Вот от устройства ребенка в школу до оформления индивидуального предприятия. Действительно нужно собрать первичную информацию и разобраться со спецификой мелких вопросов, например, налогообложения. Это очень непростая история, там вам может помочь юрист, который они есть, которые сопровождают, да, открытие новых бизнесов и иностранных бизнесов в странах. И в Греции, как бы, я таких встречала, и во Франции. Ну, в качестве примера, в Греции, например, для получения вида на жительство и коммерческой деятельности выгоднее всего открыть филиал иностранной компании. Причем ее владелец должен обладать контрольным пакетом акций и иметь уставной капитал. Причем, вот, что не все знают, капитал может быть находиться в Банке России, не обязательно в Греции. И составлять он должен там порядка 20 тысяч евро. При этом у компании должен быть официальный офис в Греции, но адрес может совпадать, например, с местом вашего жительства. Вот мелкие нюансы, да, но они все-таки упрощают жизнь. То есть вам не надо ментаться и снимать, ну, там, помещение. Вы можете это все сделать по своему адресу, сэкономит вам время и деньги. Во Франции эта процедура в разы сложнее, и вам понадобится профессиональная консультация. Но вот если вы, например, хотите работать фрилансером, то здесь как бы важен такой момент, как финансовый потолок. Индивидуальный предприниматель во Франции не может зарабатывать больше 3000 евро в месяц. Это до вычета налогов. Дальше вам уже нужно открывать свои мини-предприятия. Опять же, здесь вам понадобится квалифицированная помощь, потому что процедура сложнее. Если говорить о каком-то общем совете всем, кто вообще в эту сторону смотрит, и вообще даже тем, кто не собирается уезжать в Европу, да, она просто является начинающим маркетологом, смотрите постоянно по сторонам, вот перезагружайтесь, потому что засиживая в офисе, и как бы я это из собственного опыта рассказываю, занимаясь одним и тем же каждый день, очень легко отстать от времени. А ведь ни один навык, ни одна профессия, они не универсальны. Они все требуют развития, какого-то масштабирования. И даже отрицательный опыт, который вы получите, если так сложится в вашей жизни, он даже негативный, он не будет лишним. Пробуя новые вещи, рано или поздно вы как-то нащупаете собственную стезю. Важно учитывать, что в любой стране придется переписывать себя с нового листа, кем бы вы ни были. Это тяжело, но увлекательно. И, конечно, как лингвист не могу не упомянуть о том, что языки действительно нужно учить, потому что по-настоящему двери открываются только тогда, когда вы говорите на языке той страны, в которой вы планируете жить и развивать свой бизнес.
То есть вот подводя такой итог, потому что итог мы всегда подводим последним советом, мы говорим о том, что нужно учить языки, нужно не засиживаться в офисе и исключительно занимаясь привычными делами, а смотреть куда-то вокруг, ну и уделять большое внимание вопросам вот налогообложения и вот этих вот юридических, казалось бы, мелочей, но очень важных.
Да, все верно. Смотрите по сторонам, перезагружайтесь и имейте смелость как-то переформатироваться, да, даже если ваша текущая профессия вас устраивает, всегда важно видеть что-то большее вокруг себя, чем то, что у вас есть. Потому что все в любой момент может измениться.
Это да, это антикризисный совет от специалиста по кризисам и антикризисам.